«Уймись, не по тебе, пташечка!» — проворчал ловец. Алые огоньки поднялись и опустились, словно череп закатил глаза. Мол, а то я не знаю. Эварха, само собой, никакой стражевой линии не видел и магическим поиском нащупать ее не мог. Не на того ставлено, ну да и пусть. Не торопясь, он отыскал место по суше. Остановился, вогнал в колышущийся под ногами мох древко боевой косы. Отдышался. Сейчас пойдет работа посерьезнее войны с мошкарой да водяными змеями. Порылся в битком набитом заплечном мешке, извлек круглую серебряную шкатулку, сплошь покрытую вычеканенными листьями и цветами. Модницы в таких держат пудры с притираниями. Среди снаряжения ловца вещица эта смотрелась странно. Но кто бы ее ни сделал, дело свое он знал. В цветах и листьях крылась серьезная магия, явно позаимствованная у эльфов. Коробочка запиралась на маленький, но весьма крепкий замок безо всяких признаков замочной скважины. Однако ключ у Эвархи был. Череп в перстне клацал зубами и вращал алыми буркалами так, что ловцу сделалось не по себе. Работает, однако, штуковина. Не врал старый хрыч с пустошей. Не зря Эварха отвалил ему столько звонкой монеты, полновесных золотых вольного города, на какие иной ремесленник мог бы год прожить припеваючи. И это только за временное пользование амулетом. Хорошо бы, чтоб и остальное так же сработало. Череп немедленно вцепился зубами в серебро. Голубоватая вспышка, щелчок. Ловец едва успел отдернуть палец с драгоценным перстнем, и крышка резко отскочила, выпуская из шкатулки облачко сизого тумана. Облачко на глазах уплотнилось, сгустилось, бешено клубясь опустилось на ряску, даже не потревожив ее. В нем и сквозь него проявились очертания травы и листьев, как две капли воды, похожие на те, что были на крышке. А затем призрачные заросли раздвинулись, из них появилось существо, разом напоминающее и скорпиона, и крысу. Миг спустя полупрозрачный крыса-корпион заскользил к невидимой стражевой линии, бодро перебирая членистыми лапками, поводя розовым носом с усами и пощелкивая воздетыми клешнями. Замер. Клешни разведены. Закинутый на спину хвост с жалом дрожит, как в лихорадке. «Надо же», — думал Эварха, наблюдая за ним с великим интересом. «Эк ловко встраивается!» Призрачное создание нащупала стражевую линию, сейчас густо заросшую столь же призрачными травами, деловито грызла ее, замещая уничтоженное собой, словно всегда так и было. Ловец, весьма чуткий к магии, не ощущал никакой даже слабенькой волжбы, даже эхо не чувствовал, словно творившееся тут было самым обычным делом. Да, коробочка своих денег стоила, жаль, второй раз в ход не пустишь. Крыса-корпион довольно долго сопрягал свои чары с чарами, прочерченной древним границы, а закончив, широко распахнул пасть, полную мелких и острых зубов, будто разломил голову надвое. Пасть стала расти, а тело уменьшаться. Очень скоро перед Эвархой остались одни только челюсти, похожие на небольшие воротца, украшенные сверху и снизу частыми треугольными резцами, местами в два и в три ряда. За воротцами продолжалось все то же болото и те же островки леса. Те, да не совсем те, дальше тянулись владения древнего бога, ослабевшего за бесчетные века забвения, почти обезумевшего от одиночества, но живого и вполне способного оторвать ему, ловцу, голову. Хороший древний, славный древний, сильный, то, что Эвархии заказывали. В конце концов, раз этакое чудо заказали именно ему, значит, он и впрямь лучший из лучших. Профессиональная гордость, так ее и раз так. Череп в перстне все никак не мог успокоиться. Алые огоньки крутились в орбитах, зубы клацали, и ловец, стараясь унять своенравную вещицу, погладил ее пальцем по темечку. Череп немедля закатил глаза и утих, словно сытый кот. Эварха поддернул рукава, повернул перстень черепом к ладони, сжал кулак, глубоко вздохнув, шагнул сквозь пасть крысокорпиона. Чем дольше колеблешься, тем скорее опростоволосишься, тем вернее сядешь в лужу. Магические твари, за которыми охотился Эварха, будь то многоглазые ящеры-бегунцы, хищные обитатели межреальности или големы, хранители заброшенных храмов, или подземная нечисть, или даже нежить, на вроде личей, все они только и ждут случая уловить ловца, сделав его смерть как можно более мучительной, напитавшись его кровью и силой. На правом рукаве эварховой куртки из прочнейшей драконитовой кожи, что не уступит кольчуге, белели 4 глубокие царапины. Остались на память от бродячего мертвяка. Сбежал из магической лаборатории в Чалхое, а Эварху наняли изловить. Один из первых заказов, едва не ставший последним, зато многому научивший. Верная боевая коса осталась стоять, воткнутая в мшистую кочку. Однако не просто так. Ловец не мог позволить себе роскошь таскать с собой обычное оружие, так что коса тоже была с начинкой. Заключала в себе отпечаток ауры Эвархи. Грубый, приблизительный, зато сильный. Древний какое-то время будет думать, что пришелец так и бродит по болоту, пытаясь обойти стражевую линию, и слегка ослабит бдительность. Может, конечно, попытается захватить врасплох, но это вряд ли, иначе вылез бы еще ночью, когда всем известно, к древним возвращается некая талика их былой силы. Конечно, не очень-то приятно лезть на рожон без доброго клинка на длинном древке. Но боевое оружие сейчас все равно без надобности. Древнего велено доставить в целости и сохранности. Ну, это обычная чепуха, и если хотя бы чешуйка или волосок упадут с его драгоценной шкуры, ха, требовать такое могут лишь те, кто ни разу не сталкивался с подобной добычей лицом к лицу. Однако аванс был хорош, и Эварха не стал спорить. Кто в конце концов станет пересчитывать у древнего бога все его чешуйки и шерстинки? Да и не его это ловецкое дело. Зачем слугам спасителевым понадобился древний бог, коль золото у них водится, доброе красное золото, настоящие чеканки и в достаточном количестве? Однако кроме золота было кое-что еще. Если ты достаточно безумен, чтобы любить эту работу, рискованную, тяжелую, кровавую, то любишь и всегдашнее в ней состязание. Вот и сейчас, хотя ловец и сам не до конца себе в этом признавался, ему хотелось помериться силами с древним созданием. Кто кого? Полуэльф ли бога, пусть и падшего, или все же бог полуэльфа? Хотя последнее, конечно, было весьма нежелательно. Однако повернуть назад означало сразу сдаться, признать превосходство противника, искать создание по слабым силам воли, как выразился бы отец Бруно, учитель в храмовой школе, где юному Эвархе когда-то посчастливилось учиться, правда, недолго. Однако же отец Бруно не гнушался достать розгу и всыпать как следует ученику, оправдывавшему слабыми силами своими невыученный урок. Ну уж нет, ловца гнали вперед азарт и страсть. И еще холодная гордость профессионала, лучшего в своем деле. Толстый слой ряски и болотной травы впереди расходился, открывая глубокую черную воду. Из воды поднималась пирамида сероватого камня, похожая на верхушку древнего храма. Всю ее густо покрывала полустершаяся резьба, а фигуры, опутанные стеблями водяных лилий, тихо плескали слабые волны. Тут веками тухнет древний, и снятся ему, небось, былые жертвоприношения с потоками горячей крови с алтаря да прямиком ему в пасть. Свернулся сейчас где-то там, под водой, гигантским болотным змеем, на зеленоватой и гладкой чешуе, расплывчатые пятна, желтые безжалостные буркалы, прикрыты тяжелыми морщинистыми веками. «Ненавижу змей», — искренне подумал Эварха. Хорошо, что косу не взял, не то отсек бы добычи ненароком башку и прощайте монашеские денежки. Близко, совсем близко. Эварха пригнулся, Шаг его невольно сделался плавнее, медленнее. Он словно перетекал с места на место.